Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофон и Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Верховная Рада примет заявление относительно катастрофы малайзийского «Боинга» и рассмотрит вопрос о частичной мобилизации. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня возможные новые санкции против России. Министерство юстиции России добавило в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, еще 5 организаций. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в повестке дня сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины заявление парламента относительно сбитого 17 июля малайзийского «Боинга» в Донецкой области и вопрос об утверждении президентского указа о частичной мобилизации. На связи с нашей студией корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. На площади около украинского парламента собралось около 200 демонстрантов. Они требуют введения военного положения в Донецкой и Луганской областях, ротации военнослужащих, а также полной мобилизации. Ну а в самой Раде заседания началось с минуты молчания. Парламентарии почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы малайзийского «Боинга». Накануне президент Украины Петр Порошенко направил на утверждение Верховной Рады указ о частичной мобилизации. Среди причин мобилизации в документе называются распространение терроризма на территории Украины, концентрация российских войск на границе, а также угроза для независимости страны. Как известно, ранее весной уже дважды была объявлена частичная мобилизация. Президентской администрации говорят, что нынешний указ президента не предполагает ротации военных в зоне боевых действий, то есть в зоне сил АТО. Нынешний депутат парламента, экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что требуется дополнительная мобилизация. Примерно 30-40 тысяч резервистов должны отправиться в зону АТО. Прежде всего, речь идет о тех, кто имеет боевой или миротворческий опыт, прошел полноценную боевую подготовку и имеет специальности, которые сейчас востребованы в зоне конфликта. Выступая в Раде, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Порубий сказал, что этот третий этап мобилизации необходим, чтобы противостоять возможному полномасштабному вторжению российской армии на территорию Украины. Как сказал Порубий, сейчас возле границы Украины Россия сосредоточила более 40 тысяч своих военных, 150 танков, сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем «Град» и «Торнадо». Предполагается, что за счет дополнительной мобилизации будут сформированы 15 боевых частей и 40 частей обеспечения. Ну и следует сказать, что у здания президентской администрации довольно часто в последнее время проходят митинги жен и матерей солдат, участвующих в силовой операции. Они требуют ротации личного состава и обеспечения солдат бронежилетами, выплаты им денег, о которых, собственно, Петр Порошенко, нынешний президент, говорил в ходе предвыборной кампании. Тогда он обещал платить солдатам в месяц до 20 тысяч гривен. Это около 2 тысяч долларов, но пока им выплачивают не более 2 тысяч гривен в месяц. В своих выступлениях многие депутаты украинского парламента вновь призывают президента ввести военное положение, но не на всей территории Донбасса, а именно в тех районах, которые сейчас контролируют боевики. Лидер партии «Свобода» Олег Тебнебок, выступая с парламентской трибуны, сказал, что для противодействия российской военной экспансии Украина должна обратиться за прямой военной помощью, за помощью к странам Запада. И сейчас парламентарии все еще обсуждают вопрос о частичной мобилизации, но вот партия «Батьковщина», одна из самых крупных парламентских фракций, «Батьковщина» уже заявила, что не будет голосовать за частичную мобилизацию, если не будет президентского указа о введении военного положения в отдельных районах Донбасса. Ну, собственно, вот это может означать, что голосов для утверждения президентского указа о частичной мобилизации может не хватить. И в Верховной Раде сегодня также должны принять заявление относительно сбитого 17 июля малайзийского «Боинга». В проекте документа группировки Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики приравнены к Аль-Каиде, а Россия называется спонсором международного терроризма. Верховная Рада Украины предлагает признать крушение малайзийского пассажирского Боинга 777 террористическим актом, который стал возможным за счет поддержки со стороны руководства России, которое, как подчеркивается в документе, обеспечило боевиков современной техникой и оружием, в том числе ракетными комплексами для поражения воздушных целей. Ну и, как заявляют сейчас в парламенте депутаты, 4 дня, когда к месту падения малайзийского самолета в Донецкой области представители так называемой ДНР не пускали международных и украинских экспертов. Так вот, по данным украинских парламентариев, все эти дни там под видом гражданских работали российские военные специалисты, очевидно, для уничтожения доказательств причастности боевиков и российских военных к гибели малайзийского лайнера. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Ну а о последних событиях на востоке Украины с главным редактором новостей Донбасса Алексеем Мацукой побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
В Донецке, в самом Донецке, антитеррористическая операция еще не начиналась. Все те спекуляции, которые проходили по поводу того, что вчера украинская армия вела обстрел якобы города Донецка, это не более чем спекуляция, потому что украинская армия не стреляла по Донецку. Например, по нашей информации, то, что мы как журналисты фиксируем на месте, а неделю ведется обстрел из переносных этих орудий со стороны различных поселков, которые окружают аэропорт. При этом обстрел ведется представителями Донецкой Народной Республики. При этом из аэропорта ни разу не было выстрелов в ответ, и ни разу украинские военные еще не обстреливали боевые точки вооруженных сепаратистов. Вчера эти кадры, которые были возле одного из домов в Донецке, где обстреляна машина была, выбиты стекла в районе ЖД вокзала, это снаряды ДНР не долетали до аэропорта и падали, вот, соответственно, в том районе, создавая подобные проблемы для местных жителей. Однако местные власти делают все возможное для манипуляции данными событиями и превращают их в то, что как будто бы это ведется украинской армией. Местные власти, я имею в виду органы местного самоуправления. Также они разместили объявление по городу Донецку о том, что в случае воздушного налета либо обстрела рекомендуем прятаться и перечень адресов. То есть намеренно или это от особого какого-то мышления эти власти не пишут, что авианалета быть не может на Донецке. Об этом уже заявляла 1000 раз украинская армия и антитеррористический штаб, который управляет операцией. Вместе с тем, горсовет намеренно накаляет ситуацию. Ну, по нашим данным, им это выгодно, потому что есть определенное сотрудничество с ДНР, в какой форме и в каком виде. Это, наверное, вопрос больше к ним. Но то, что мы видим наружу, на местном ландшафте, эти объявления, они только накаляют ситуацию. Местные жители являются жертвами информационной этой манипуляции. В сетке телевещателей местных в Донецке нет уже давно украинских каналов, практически 1.5 недели. И информацию можно получить только со спутникового телевидения, но это не у всех жителей в Донецке спутникового телевидения. И в Донецке нет никакой антитеррористической операции.
Хорошо, что известно о планах украинских военных по поводу Донецка?
Планы, это пусть они расскажут, мы только фиксируем, что происходит. По нашим фиксациям, пока военная операция в Донецке. То есть, более того, даже вот, знаете, эти кадры, которые мы вчера обнародовали от дома, который обстрелян был, очевидно, что снаряд, который пробил асфальт, летел со стороны центра города. Он никак не мог лететь со стороны окраины, где находится украинская армия. Просто там даже это элементарно определяется, даже потому, как он упал, в каком виде.
Ну а информация об освобождении Дзержинска и ряда других населенных пунктов, это не фейк?
Да, это область. Мы сейчас говорим о Донецке. Да, там действительно антитеррористическая операция на севере Донецкой области. Все ближе и ближе подходит город к Донецку. В Донецке за счет того, что создана информационная блокада, распространяются просто слухи, сплетни и так далее. Это создает напряжение в городе Донецк. Также последние новости, это то, что сейчас был совершен подрыв моста между рекой Боровая Это находится между Северодонецком и Рубежным, это в Луганской области. Также есть информация о том, что заминированы мосты вокруг города Донецка ближайшие, которые соединяют областной центр с районными центрами. Там куча мостов, и уже часть из них взорвана, а остальные заминированы. И что еще интересно, что впервые за время военных действий в последнее время появился первый смертник, который подорвал себя в автобусе около блокпоста силы антитеррористической операции в Каменке. Это Донецкая область, поселок Каменка. И как сообщили нам в антитеррористическом центре, это действительно был смертник, который пошел на такое действие. Но по тем фотографиям, которые обнародуют батальон Азов, батальон Айдар, батальон Донбасс, мы видим, кого они задерживают. Тот контингент вот на освобожденных территориях, кого они действительно задерживают. Это в основном бывшие заключенные, это какие-то неблагополучные элементы, то есть люди, представляющие социальное дно. И практически это дно, оно наполнено сегодня. То есть в Донецке была попытка криминальной революции. За счет этих криминальных элементов местная власть, органы местного самоуправления пытаются удержаться от люстрации. Потому что очевидно, что как только антитеррористическая операция пройдет в городе Донецке, конечно, представители органов местного самоуправления, я думаю, попадут первые под люстрацию, если не больше, если против них не будут открыты уголовные производства.
Как история со сбитым в Донецкой области Боингом может отразиться в принципе и уже отражается на конфликте?
Как мы видим, Путина эта история не остановила. Сообщения приходят из различных СМИ о том, что продолжают прорывать украинскую границу со стороны Российской Федерации, вооруженные эти КАМАЗы с боевиками, едут какие-то Уралы машины. То есть продолжается поставка оружия, поставка этих боевиков, пушечного мяса, поставка военной техники в Донецкой области со стороны Российской Федерации. То есть, судя по всему, сбитый Боинг российскими наемниками никак не повлиял на Путина. И, судя по всему, будет продолжаться еще какое-то время сейчас, да, поставка этих боевиков на территорию Донецкой области. Конечно, люди это все видят, и я думаю, каждый может сделать выводы. Если НАТО предлагает Украине открытый путь, получать вооружение, да, вот тот законопроект, который был проголосован в Конгрессе, относительно того, чтобы Украине предоставить статус союзника без членства в НАТО, и согласно этого законопроекта Украина получит 20 вооружений на 20 миллионов долларов, это и высококолесная спецтехника, и бронежилеты, и надувные лодки, даже там такие мелочи прописаны, и часть вооружения, то Российская Федерация делает все из-под полы, под коверна, из-под тишка. Они вооружают криминальных этих зэков, которые заполнили собой центр города Донецка сейчас, освободившись, и там уже часть людей из тюрем освобождали и так далее. То есть Россия, вот она сегодня воплощает в себе все зло, это ось зла 21 века, которая сегодня несет нам, в Украину, в соседние европейские страны, только ненависть, разруху и смерть. Я думаю, это все прекрасно понимают. И русскоговорящие дончане, русскоговорящие украинцы все дальше и дальше от цивилизационного выбора в сторону русского мира, Российской Федерации, в сторону ценностей, которые, я даже не знаю, ценности это или не ценности, того, что может предложить режим Путина.
Это было мнение главного редактора новостей Донбасса Алексея Мацуки. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Сегодня в Брюсселе начинается встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой будут обсуждаться возможные новые санкции против России в связи со всеми последними событиями на Украине и гибелью самолета авиакомпании Malaysia Airlines. Накануне британский премьер-министр Дэвид Кэмерон возложил ответственность за гибель лайнера лично на президента России Владимира Путина и дал понять, что Великобритания займет на встрече в Брюсселе наиболее жесткую позицию в отношении Москвы. Среди погибших на малазийском лайнере было 10 британцев, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Кэмерон заявил, что Великобритания не ищет конфронтации с Россией и президентом Путиным. Но если Москва не признает свою вину за случившееся, то Запад должен незамедлительно принять новые, более жесткие санкции против России. К голосу Кэмерона присоединились британские министры иностранных дел и обороны Филипп Хэммонд и Майкл Фэллон. Фаллон призвал к политической и экономической изоляции России. Хэммонд высказался за введение жестких санкций, которые он предложит своим коллегам в Брюсселе. Из информации в прессе можно сделать вывод, что предлагаемые Британией меры могут включать как санкции против отдельных, близких Путину олигархов, упоминаются в частности имена Усманова и Абрамовича, так и жесткие экономические санкции, запрет на российский оружейный экспорт и кредитование в Европе российских нефтяных и газовых компаний. В интервью «Радио Свобода» британский политический аналитик Майкл Биннин говорит о позиции Великобритании по поводу ответственности России за гибель малазийского лайнера.
Великобритания предложит пакет жестких мер в отношении России, который уже подготовлен. Он включает санкции как против отдельных лиц, так и экономические санкции. Применение этих мер обусловлено поведением России. Если Владимир Путин пойдет на сотрудничество и окажет давление на повстанцев с тем, чтобы они не чинили препятствий в работе иностранных экспертов и заставит их сотрудничать для выяснения причин катастрофы, то реализация этих санкций будет отложена. Однако, если Путин по-прежнему будет настаивать на полной невиновности России, что самое вероятное, то эти санкции будут реализованы.
Но Путин уже отверг какую-либо вину России за гибель малазийского лайнера.
И это самое главное в этой ситуации. Не думаю, что Путин признает, что Россия снабжала повстанцев тяжелым вооружением, в частности, ракетным комплексом, сбившим малазийский лайнер. Россия никогда не признает это, как Советский Союз не признал в свое время, что сбил не разведывательный, а пассажирский южнокорейский самолет. Понадобилось чуть ли не 10 лет и крах коммунизма, чтобы в открытых архивах были обнаружены доказательства этого преступления. В этом случае можно надеяться лишь на возможное влияние России на повстанцев с тем, чтобы они пошли на сотрудничество с иностранными экспертами и не препятствовали расследованию причин гибели лайнера.
Ожидаете ли вы каких-либо препятствий при принятии предлагаемых Британией санкций на встрече в Брюсселе?
Все министры хотят принятия каких-то санкций. Различие лишь в том, насколько жесткими они должны быть. Германия, например, не хотела бы включать санкции, связанные с бойкотом импорта в Европу российских энергоносителей, в частности газа. Она, как и Италия, очень зависит от российского газа. Что касается Британии, то она в определенной степени зависит от финансовых транзакций, оперирующих у нас российских компаний. Однако Британия готова пожертвовать такой выгодой, если это приведет к единодушному принятию западноевропейскими странами жестких мер против России, которые могут оказаться эффективными.
Дэвид Кэмерон подчеркнул в своей статье в Sunday Times: «Мы порой ведем себя так, будто Россия нужна нам больше, чем мы ей». Что он имел в виду?
В наше время экономика России в огромной мере зависит от глобальной экономики, от экспорта энергоносителей, от транснациональных финансовых связей и важного импорта из Германии. Если Россия будет отрезана от глобальных финансовых ресурсов, это окажет гибельный эффект на ее экономику. Очевидно, что уже принятые против России санкции начинают действовать. С этим, в частности, связаны обвал курса рубля и падение российских активов на фондовой бирже. Россия должна быть очень озабочена введением новых санкций против нее, от которых она серьезно пострадает.
Говорил британский политический аналитик Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В понедельник Совет Безопасности ООН единодушно одобрил резолюцию с призывом к проведению всеобъемлющего международного расследования обстоятельств гибели малазийского авиалайнера, потребовал от сепаратистов обеспечить доступ к месту катастрофы международных экспертов и гарантировать его неприкосновенность, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Цель резолюции, принятой по инициативе Австралии, потерявшей 37 граждан в результате катастрофы, установить основные принципы ведения расследования катастрофы Боинга 777-го, добиться от сепаратистов обеспечения неприкосновенности места падения авиалайнера, сохранности улик и свободы действий международных экспертов. В документе также содержится требование к вооруженным группам прекратить боевые действия и призыв к проведению следствия и наказанию виновных в гибели почти 300 человек. Хотя резолюция выдержана в нейтральных тонах, и в ней нет никаких ссылок на потенциальную причастность к этой катастрофе какой-либо из сторон, на заседании Совета Безопасности сепаратисты и Россия, рассматриваемая как их покровитель, стали объектом порой резкой, прямой, порой косвенной критики. Специально прибывший на заседание Совета Безопасности министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс призвал дипломатов попытаться представить, что может почувствовать женщина, которой сообщили о гибели мужа, а потом она видит, как бандит снимает с его пальца обручальное кольцо. «Вокруг останков жертв катастрофы ведутся политические игры, и это отвратительно», — заявил министр. После заседания, во время разговора с репортерами, министр иностранных дел Нидерландов заявил, что для него является непостижимым, как Россия, обвиняющая Украину в причастности к гибели самолета, в течение нескольких дней не удосужилась потребовать от сепаратистов сотрудничать с международными экспертами. «Я надеюсь, что теперь Россия чувствует свою ответственность и будет действовать соответствующе», — сказал министр. Российский представитель в ООН, впрочем, услышал прямое обвинение в адрес Москвы в стенах Совета Безопасности. Американский посол Саманта Пауэр заявила о том, что в резолюции не было бы необходимости, если бы Россия оказала давление на сепаратистов, и те обеспечили профессионалам полный доступ к месту падения самолета. Российский посол Виталий Чуркин призвал коллегу не обращать в фарс обсуждение трагических событий и сообщил, что повстанцы, насколько это известно Москве, находились в недоумении относительно того, как обращаться с останками жертв катастрофы. Одно из самых сильных обвинений в адрес России последовало в понедельник из уст президента США. Барак Обама потребовал от сепаратистов прекратить манипуляции с уликами на месте падения самолета. Сепаратисты, по его словам, сделали предупредительные выстрелы при появлении международных инспекторов. Они изъяли некоторые улики. Они даже забрали останки нескольких жертв катастрофы. Это заставляет задать вопрос, что они пытаются скрыть. Учитывая прямое влияние на сепаратистов, Россия и в особенности президент Путин несут ответственность за то, чтобы заставить сепаратистов сотрудничать с международным следствием, настаивает президент Обама. Владимир Путин, по его словам, должен доказать, что он поддерживает полное и объективное расследование трагедии. Могут ли за этими призывами и заявлениями последовать новые санкции? В понедельник Канада объявила о введении очередных санкций против России. Во вторник министры иностранных дел Европейского Союза намеревались обсудить расширение режима санкций против России. По данным американской прессы, Вашингтон в самое ближайшее время намерен воздержаться от введения дополнительных штрафных мер против Москвы, хотя в понедельник Барак Обама предупредил, что Кремль понесет дополнительную экономическую расплату, если он не будет способствовать разрешению кризиса на Украине. Как считает американский публицист Дэвид Саттер, воздушная катастрофа нейтрализует многие политические соображения, которые прежде заставляли западные столицы воздерживаться от введения санкций против Москвы. До сих пор на Западе существовало политически мотивированное нежелание обращать внимание на правду относительно политической системы, созданной в России. Но поведение Москвы на протяжении украинского кризиса, и особенно в последние дни, после уничтожения самолета и гибели почти 300 невинных людей, в основном граждан западных стран, создает для Запада своеобразный момент истины. Есть ощущение, что прежнее отношение к России больше не может продолжаться. Поэтому я верю в то, что мы увидим серьезные шаги со стороны западных столиц в отношении Москвы. И я думаю, что они будут значительными. Потому что, как мне кажется, становится очевидным, что тактика постепенного повышения давления на Кремль не приносит ощутимых результатов. Пора менять подход, при котором мы идем вперед мелкими шажками, заботясь о том, чтобы предоставить Путину возможность для, так сказать, почетного отступления. Нас должно беспокоить только то, как наиболее эффективно добиться поставленной задачи. Мы должны использовать для этого все возможности, с тем, чтобы заставить Владимира Путина беспокоиться о том, как ответить на брошенный ему вызов. Говорит Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент Financial Times в Москве.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве половина первого. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Поезд с телами пассажиров разбившегося малайзийского «Боинга» отправился из Донецка в Харьков. Его сопровождают представители Малайзии, эксперты ОБСЕ. Ожидается, что в Харьков прибудут некоторые родственники погибших пассажиров. На востоке Украины, в районе Донецка, Луганска, Краснодона и их приграничных районах продолжаются боевые действия украинских военных против вооруженных сепаратистов. Представители так называемой Донецкой Народной Республики, в свою очередь, заявляют, что под обстрел украинской авиации попали малазийские эксперты, пытавшиеся проехать на место крушения Боинга 777. Более 80% американцев считают, что Россия несет прямую или косвенную ответственность за гибель малазийского пассажирского самолета на востоке Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в США совместной телекомпанией CNN и консалтинговой фирмой ORC International. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил руководителя московского метрополитена Ивана Беседина. На эту должность назначен Дмитрий Пегов. Собянин объявил об этом сегодня, открывая заседание правительства Москвы. В мэрии Екатеринбурга проходят обыски. Следователи ищут следы причастности мэра Евгения Ройзмана к делу об убийстве местной пенсионерки, сообщает портал Знаком. А обыски проходят в кабинетах мэра и подозреваемого в убийстве депутата городской думы Олега Кинева. Ледокол «Гринпис Арктик Санра» сегодня должен покинуть порт Мурманска, где он находился под арестом более 8 месяцев, и отправиться своим ходом в Амстердам. Президент США Барак Обама и президент Польши Бронислав Комаровский высказались за увеличение расходов на оборону в Европе после крушения малазийского самолета на востоке Украины. И о валюте. Доллар сегодня стоит 35 рублей 9 копеек, евро 47 рублей 50 копеек. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. В понедельник вечером из Тореза под Донецком наконец отправились вагоны с телами погибших пассажиров рейса «Амстердам-Куала-Лумпур». Ожидается, что во вторник их привезут в Харьков, где голландская сторона организовала судебно-медицинский центр. Из Харькова тела голландских подданных должны отправить на самолете в Амстердам. Остается неясным, идет ли речь обо всех 193 погибших при крушении самолета голландцах. Из Амстердама передает наш корреспондент Софья Корниенко.
Ты была из тех, кто на каникулах едет в лагерь беженцев, кто хихикает во сне, кто по-настоящему горюет из-за смерти соседской кошки, тайком кладет плюшевого медведя в мой чемодан, в студенческие годы живет на гроши и все равно каждую неделю работает волонтером в организации для беженцев и в 20 с лишним лет больше всего мечтает поплавать с дельфинами. Ты всегда хотела сделать мир лучше. Тебя не интересовала денежная карьера. Ты не боялась высказать свое мнение и с любопытством смотрела на меня своими огромными карими глазами, выжидая, решусь ли я ответить тебе. Почти всегда ты оказывалась права. Ты выбрала свое оружие в борьбе за мир, диплом с отличием по военному праву. Ты считала, что войн быть не должно. Но раз уж они есть, то они должны вестись по правилам, чтобы невинные мирные граждане не становились мишенью. Ты оказалась на борту самолета, который противозаконно сбит ракетой над зоной военных действий. Милая Тесс, даже теперь ты снова права. Это отрывок письма, который голландец Рик Бюсхер посвятил одной из жертв авиакатастрофы под Донецком, своей бывшей возлюбленной Тессе Вандерсанде. Его поэтичную эпитафию прочли уже более 100 тысяч пользователей в Facebook, где в память о Тессе ее друзья создали целое сообщество. 26-летняя Тесса, сотрудница Amnesty International, летела через Куала-Лумпур на отдых в Индонезию. Вместе с ней погибли ее родители и брат. Родственники погибших при крушении самолета малайзийских авиалиний собрались в понедельник в городе Нью-Вигейн, неподалеку от Утрехта. Поддержать их приехал король Нидерландов Вильям Александр с супругой. Он сравнил случившееся с неизгладимым шрамом. На встречу также прибыли премьер страны Марк Рютте и члены правительства. Марк Рютте после встречи с родственниками погибших сказал:
«Горе очень, очень много. Я говорил с людьми, в одночасье потерявшими троих или даже четверых членов семьи, друзей, соседей. Это невероятно больно. Вся Голландия испытывает глубокую скорбь. Вся Голландия сейчас с теми, кто потерял своих близких».
Марк Рютте отметил, что родственники погибших испытывают не только скорбь, но и гнев. По словам представителей нидерландской организации «Помощь жертвам катастроф», гнев этот направлен прежде всего по отношению к тем людям, которые препятствуют скорейшему возвращению тел погибших на родину в Нидерланды, где их можно будет опознать. До самой своей смерти я так и не смогу понять, почему должно было пройти несколько дней, прежде чем нам позволили забрать тела погибших и вернуть их на родину», — эмоционально высказался министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс в Нью-Йорке, где Совбез ООН в понедельник принял резолюцию с требованием обеспечить безопасный, надежный, полный и неограниченный доступ к месту крушения «Боинга». Франс Тиммерманс.
Весь мир свидетель тому, в какой скорби сейчас пребывает наша страна, как тяжело родственники погибших переживают постоянные задержки с переправкой тел их близких на родину. И я хочу, чтобы международное сообщество со всей ясностью высказалось в пользу необходимости скорейшего возвращения погибших домой. Это дело не терпит отлагательств. Следующим шагом должно стать обстоятельное расследование. У меня тоже есть свое мнение, учитывая обстоятельства и доказательства, предоставленные американской стороной. Все это заставляет сделать определенные выводы. Однако наша позиция будет намного более обоснованной, если мы будем базировать свои выводы на результатах проведенного на месте расследования.
Украинские пользователи Twitter призывают голландцев устраивать акции протеста в городе Ворсхоутен, неподалеку от Лейдена, перед домом, в котором якобы живет дочь Владимира Путина Мария. Пока, по сведениям голландской радиостанции Omroep West, никаких протестных акций не наблюдалось. На встрече с депутатами Нижней палаты Нидерландского парламента в понедельник премьер Рютте признал, что подчеркнутая сдержанность правительства страны по отношению к России, как пособнику трагедии, раздражает голландских избирателей. «Правительства других стран не стесняются высказывать свои подозрения», — заявили депутаты от оппозиции. По мнению премьера Рютте, сдержанность необходима, если Нидерланды хотят выполнить две приоритетных задачи – как можно скорее вернуть тела погибших и провести расследование на месте крушения лайнера. Премьер добавил, что службы безопасности пока не располагают неопровержимыми доказательствами причины падения самолета, хотя у них и имеются серьезные улики. Какие именно, премьер также не мог сказать, чтобы не препятствовать исполнению приоритетных задач. Американцы опубликовали пока лишь косвенные доказательства вины восточноукраинских сепаратистов. Путин последовательно требует предоставить ему 100% доказательства, а американцы пока предоставили, скажем так, 95%, говорит Ко Колайн, генеральный директор Нидерландского института военной экспертизы Клингендейл Институт. По мнению Колайна, для американцев опубликовать эти недостающие 5% доказательств означает раскрыть все свои скелеты в украинском шкафу. Как, например, Space-Based Infrared System, систему слежения из космоса, которая регистрирует источники тепла на Земле, как, например, при запуске ракеты, данные радиотехнической разведки, данные от шпионов на местах. Все эти данные могут помочь еще раз подтвердить место запуска и даже определить опознавательные признаки конкретной ракеты. Иными словами, есть еще масса технологий, которые пока не вошли в публичные отчеты о трагедии рейса MH17, но которыми, вероятно, располагает американская сторона, рассказал военный эксперт Ко Колайн в эфире нидерландского телевидения.
Чаще всего сегодня мы слышим вопрос, является ли катастрофа Боинга малазийских авиалиний тем, что называется геймченджер, переломным моментом в текущем конфликте на Украине. И если да, то ознаменует ли этот перелом изменения в лучшую или в худшую сторону? Я не исключаю обоих вариантов развития событий. Вполне возможно, что теперь конфликт только ужесточится, что его участники останутся заложниками пропагандистской войны и взаимных обвинений, которые, в свою очередь, могут привести к новому фатальному инциденту и дальнейшему ухудшению положения вещей, то есть эскалации конфликта. С другой стороны, может все-таки найтись в Кремле такой человек, который скажет: «Владимир, это не тот сценарий, на который мы рассчитывали. Мы оказались загнаны в угол. Нам эту войну, сохранив лицо, не выиграть. Мы потеряли контроль над сепаратистами. Они творят, что им заблагорассудится, сбивают все подряд из ПЗРК, а нас потом весь мир обвиняет. Надо действовать иначе». Не исключено, что сценарий будет пересмотрен, и Путин попробует урегулировать ситуацию на востоке Украины.
Пока же голландскую прессу и телеэкраны заполняют кадры с места крушения. Детский писатель Херард ван Хемерт заметил среди разбросанных по пулю личных вещей погибших одну из своих книжек. Это настолько тронуло его, что он решил написать письмо неизвестному ребенку, которому этот экземпляр книги принадлежал. «Читал ли ты? Или играл? Или, может быть, ты спал? Мне очень хочется верить, что ты не слишком много увидела, что у тебя не было времени понять, что происходит, что все закончилось еще до того, как ты ощутил панику или страх. Я никогда не встречал тебя, но вдруг ты стал мне очень близок. По наклейке на обложке я понял, что ты одолжил свою книжку в библиотеке. Наверное, ты зашел в библиотеку перед отъездом, чтобы на каникулах у тебя было что почитать в перерывах между купанием и играми. Ни купаний, ни игр, ни чтения, увы, не вышло. Я притих от боли, но благодаря тебе я стал еще тише. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
В мусульманской Малайзии продолжается траур по 44 гражданам страны, погибшим при катастрофе Боинга, сбитого над Донбассом. Трагедия совпала по времени с наступлением одного из главных исламских праздников – Ид-аль-Фитра. В России он больше известен под названием Ураза-Байрам. Он отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Власти, средства массовой информации и общественность Малайзии каждый день говорят не только об испытанном потрясении, но и о циничном и ужасающем, на их взгляд, обращении вооруженных сепаратистов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики с телами погибших, их личными вещами и с местом падения лайнера. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, у которого в катастрофе рейса MH17 погибла пожилая родственница индонезийка, заявил, выступая в столице Куала-Лумпуре.
Мы не можем спокойно смотреть на то, как тела наших соотечественников и единоверцев грубо сваливают в грузовые машины и увозят в неизвестном направлении. Мы надеемся, что останки всех погибших будут идентифицированы и отправлены на родину как можно скорее, до начала Ид-аль-Фитра, чтобы мы могли похоронить их в земле Малайзии. Мы настоятельно призываем мировое сообщество не оставлять эту проблему без внимания. Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы над всеми преступниками, совершившими этот ужасающий грех, свершилось правосудие.
Компания Malaysia Airlines, которой принадлежал сбитый в Донецкой области Украины Boeing 777, национальный государственный авиаперевозчик страны, переживающий в последние месяцы крайне тяжелый период. В самом начале 21 века она была довольно убыточной и испытала два тяжелых кризиса, из которых только начала выходить после масштабной реструктуризации сети регулярных маршрутов и принятия антикризисной программы. Malaysia Airlines уменьшила число регулярных пассажирских рейсов внутри страны со 114 до 22, а также отменила заведомо убыточные международные рейсы. Однако все изменило 8 марта этого года, когда Boeing 777, аналогично сбитому над Донбассом, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 239 пассажирами на борту, исчез с радаров диспетчеров. Расследование причин исчезновения до сих пор не дало никаких результатов, и судьба пассажиров и самолета неизвестна даже предположительно. Акции Malaysia Airlines упали к концу весны на 20%. Нынешняя же катастрофа, вошедшая по числу жертв в десятку крупнейших за всю историю авиации и пока являющаяся самой страшной в 21 веке, может добить авиакомпанию окончательно. Сейчас министр транспорта Малайзии Лио Тьонг Лай вынужден доказывать общественности, что его ведомство и национальный государственный авиаперевозчик нисколько не виноваты в случившемся.
Международная ассоциация воздушного транспорта IATA также подтвердила, что воздушный коридор, по которому следовал наш самолет, не был закрытым. 15 из 16 авиакомпаний, входящих в Association of Asia Pacific Airlines, ассоциацию авиаперевозчиков Азиатско-Тихоокеанского региона, отправляют свои лайнеры по этому же маршруту на территорию Украины. И европейские авиаперевозчики также пользуются тем же коридором и тем же воздушным пространством. Полет проходил в соответствии со всеми установленными правилами. Однако на земле в этот момент были грубо нарушены все писанные и неписанные правила ведения войны, что вылилось в акт чудовищной агрессии. Нет никаких сомнений в том, что рейс MH17 был сбит ракетой с земли. И такой акт насилия оставить безнаказанным нельзя. Вновь повторяю, что Малайзия считает, что против нее был совершен акт жестокой агрессии и призывает как можно скорее найти и наказать виновных.
Министр Лио Тьонг Лай также обращает внимание на то, что происходит сейчас на месте падения лайнера.
Малайзия глубоко озабочена тем, что район, где упал наш самолет, охраняется неудовлетворительно. Туда открыт доступ кому угодно, и у нас есть точные сведения, что важнейшие улики уже исчезают. Мы не можем смириться ни с какими действиями, которые могут помешать нам узнать, наконец, правду о том, что же произошло с рейсом MH17. Если мы не сумеем помешать этому, то предадим жизни тех, кого мы потеряли.
Только что авиакомпания Malaysia Airlines объявила, что ради памяти всех 298 погибших пассажиров и членов экипажа сбитого Боинга навсегда уберет номер рейса MH17 из своего расписания. Теперь лайнеры компании, следующие по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, будут проходить под номером MH19. Первый вылет ожидается 25 июля, и следовать он будет, конечно, совершенно другим воздушным коридором. Об этом заявил вице-президент авиакомпании Губерт Гортер, рассказавший также, как авиаперевозчик намерен поддержать родственников жертв на первых порах.
Все ближайшие родственники погибших, обратившиеся к нам, получат единовременную компенсацию в $5000 за одного пассажира. Это начало. Эти деньги мы выделяем на покрытие их так называемых первостепенных расходов.
На Украине сейчас находится группа малайзийских экспертов и военных, пытающихся получить доступ к обломкам уничтоженного Боинга. Однако до сих пор вооруженные донецкие сепаратисты отказывались предоставить им нормальные возможности для работы. Впрочем, как и любым другим международным экспертам.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Министерство юстиции России добавило в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, 5 организаций, в том числе Ассоциацию Агора, Фонд «Общественный вердикт» и Правозащитный центр «Мемориал». Также в списке оказались Калининградская региональная общественная организация «Экозащита», Женсовет и автономная НКО «Юристы за конституционные права и свободы». С руководителем Ассоциации Агора Павлом Чиковым побеседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Это далеко не первый шаг Минюста в этом направлении, поэтому его можно расценивать как продолжение той дороги, которую Минюст и вместе с ним другие контролирующие правоохранительные органы России выбрали в отношении неправительственных организаций. Тут, собственно, ничего экстраординарного сегодня такого не случилось.
Что это решение Минюста означает конкретно для ассоциации Агора?
Я думаю, что для ассоциации Агора это практически ничего не значит. Потому что та деятельность, которую мы осуществляем, мы ее и продолжим осуществлять. Как были мы такой ведущей организацией юридической по оказанию помощи тем, кого преследует власть, в связи с общественной и профессиональной деятельностью, так мы ею и останемся. Ни от каких источников финансирования мы в связи с этим, например, отказываться не будем. И внезапно становиться политической партией мы тоже не намерены, потому что мы как бы профессиональные юристы и не собираемся оставаться.
Закон об НКО существует с 2012 года. Как за все это время он повлиял на деятельность ассоциации Агора?
У нас стало гораздо больше работы, более интересной, у нас стало больше финансирования, у нас прибавилось российское бюджетное финансирование, наша команда разрослась, и, собственно, ну я не скажу, что благодаря этому, но, собственно, последние два года с точки зрения, ну, скажем так, развития нашей организации были очень успешными. И вопреки этому законодательству и государственной политике в отношении неправительственных организаций или благодаря ей, скорее вопреки, но, собственно, факт остается фактом.
А какие проблемы возникли у вас в связи с законом об НКО?
По сути дела, единственная проблема, которую инициировала прокуратура генеральная, в прошлом году, когда она начала проверять больше 1000 организаций по стране, и нашу организацию проверяла без перерыва в течение 15 месяцев, и, собственно, именно представление прокуратуры, которое было на самом деле, вне всякого сомнения, местью за оказание юридической помощи организациям, которых прокуратура проверяла в прошлом году, и послужило основанием для включения в реестр Минюста сегодня.
Собираетесь ли вы оспаривать решение Минюста в судебных инстанциях?
Решение, конечно, мы будем оспаривать. Мы пока еще не приняли тактику, каким образом мы это будем делать. Но, вне всякого сомнения, без юридического реагирования это не останется. Но никаких особых иллюзий насчет российских судов мы не испытываем. Если все закончится в Европейском суде по правам человека, не исключенный такой вариант развития для нас.
Говорил руководитель ассоциации «Агора» Павел Чиков. Чуть меньше месяца назад Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу фонда «Общественный вердикт» на действия столичной прокуратуры. По результатам проверки, которая проводилась еще в марте 2013 года, фонду было вынесено представление, в котором утверждается, что эта некоммерческая организация по защите прав заключенных занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование. Руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина рассказала Елене Поляковской о последствиях решения Минюста.
Для нашей организации это означает, что Минюст нас своим решением включил в список НКО, выполняющих функции иностранного агента. Что именно послужило, так сказать, поводом для такого решения Министерства юстиции, для нас неизвестно, потому что мы обладаем только той информацией, которая распространилась в средства массовой информации. Минюст нас официально не уведомлял, и никаких решений со стороны Минюста к нам в организацию не поступало.
Правильно ли я поняла, что до этого решения Минюста закон об НКО на вас не распространялся?
До момента внесения в реестр, да, безусловно, нормы, относящиеся к НКО, выполняющие функции иностранного агента, не распространялись. То есть они применимы только к тем организациям, которые включены в реестр.
Насколько это решение болезненно для правозащитных организаций и для других НКО?
Ну, я бы на этот вопрос ответила так, что в целом нововведения в законодательство, регулирующее деятельность некоммерческих организаций в последние уже два года, это болезненно для всего сектора, потому что мы видим принятие все более и более ужесточающих норм, которые непропорционально вмешиваются в деятельность гражданских организаций. И, по сути, эти нормы нарушают заложенные в международном законодательстве, которое Российская Федерация обязалась выполнять, принципы реализации свободы ассоциации, да, свободы объединений. Поэтому, безусловно, все законодательство и все изменения, которые касаются некоммерческих организаций за последние два года, они болезненно сказываются на всем секторе.
Не так давно ваша организация получила президентский грант. Можно ли говорить о правиле кнута и пряника, учитывая нынешнее решение Минюста?
Я не думаю, что это как бы механизм кнута и пряника. Я просто склонна считать, что это ситуация, когда решение принимается на разных уровнях, и если общероссийское движение «Гражданское достоинство» высоко оценивает нашу работу и считает, что такая деятельность должна продолжаться, они ее поддерживают вот через тот механизм, который им передан, да. Минюст придерживается другой позиции.
Говорила руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. С ней беседовала моя коллега Елена Поляковская. Члены общественной наблюдательной комиссии посетили следственный изолятор номер 6 в Москве, единственный из СИЗО, в котором содержатся женщины, и столкнулись с рекордным количеством жалоб на условия содержания медицинского обслуживания. Содержание женщин-заключенных стало обособленной темой для правозащитников в немалой степени благодаря участницам пангруппы «Пусси Райот». Побывав в местах заключения, Надежда Толоконникова и Мария Алехина заявляли о негуманных условиях проживания и труда и об отсутствии элементарных удобств. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Коскина.
В прошедшие выходные члены общественной наблюдательной комиссии посетили единственный женский следственный изолятор Москвы СИЗО номер 6. Общественникам бросилось в глаза недопустимо плохое медицинское обслуживание. О других проблемах рассказывают сами арестантки. Но эти случаи становятся известными, когда женщины уже просто не в силах молчать от того, что жизнь становится невыносимой. Они говорят, что порой отсутствие своевременной медицинской помощи приводит и к смерти задержанных. Член ОНК Анна Каретникова поделилась своими наблюдениями после посещения женского изолятора и знакомство с его медчастью.
Главной проблемой этого изолятора, как и многих других, но это в особенности, потому что он женский, являются сложности с медицинским обслуживанием. И к нам часто поступают обращения о неоказании, неполном, несвоевременном оказании медпомощи, или некачественном оказании медицинской помощи, а не вывозе в медицинские профильные учреждения для лечения. У беременных там проблемы с прогулками, но там есть более глобальная проблема, которую часто поднимают мои коллеги. соответствии с законом, в том числе беременная, должна содержаться отдельно, потому что у них диета, потому что у них другая продолжительность прогулок, потому что они под более пристальным вниманием медработника должны находиться. И даже в какой-то момент в СИЗО-6 их поместили в одну камеру, но потом было сочтено, что это неудобно, потому что некому за ними ухаживать, там прибираться, они все беременные. Но коллеги настаивают на том, что женщины беременные все-таки должны содержаться отдельно. Сейчас они находятся в общих камерах, а это в большинстве своем такие камеры на огромное количество народу. И таких камер больше нет в московских изоляторах. Это камеры на 40 человек, 45, по-моему, может человек содержаться.
По словам правозащитницы, содержание больных туберкулезом в общих камерах – это одно из тех нарушений, на которые в СИЗО-6 также не обращают внимания. Мало того, Анна Каретникова узнала, что больные туберкулезом женщины содержались вместе с беременными. Инфекционных больных должны переводить в специальное отделение в СИЗО номер 1 «Матросская тишина». Однако происходит это не быстро. Например, медики изолятора не могли диагностировать болезнь из-за поломки рентгеновского аппарата. В ходе последнего рейда правозащитников заключенные из СИЗО-6 также рассказали наблюдателям, что им делают инъекции прямо в коридоре, а не в медкабинете. В результате у одной из женщин произошло воспаление. Она утверждает, что у нее отнимается нога и просит медицинской помощи. На недовольство этой заключенной проведением медицинской процедуры в несоответствующем месте сотрудник изолятора ответил грубым приказом удалиться в камеру. Такую сцену наблюдала Анна Каретникова во время посещения женского СИЗО Москвы. По опыту Анны Каретниковой, открытые жалобы содержащихся в изоляторе совсем не частое явление, тем более от женщин. Правозащитница утверждает, что женщины более запуганы, чем мужчины. Они придерживаются тюремной этики, которая запрещает жаловаться. Обращения к наблюдателям и правозащитникам появляются, когда содержащиеся в СИЗО доведены до предела, и чаще всего это касается здоровья, говорит Каретникова. Но в этот раз многие женщины были готовы открыто рассказать об обращении со стороны сотрудников. Анна Каретникова приходит к выводу: либо сотрудники изоляторов претерпели профессиональную деформацию, либо просто не имеют достаточного образования для работы в таком учреждении.
Ко всем на «ты» обращаются. Ведь должна быть вот эта самая воспитательная функция. Да, конечно, сам функция, если с тобой так разговаривают, называют тебя только на «ты», даже если ты старше намного человека, с которым разговариваешь. Очень много было еще разговоров и про грубость сотрудников, и про то, что накладываются дисциплинарные взыскания необоснованные, что потом материалы эти, наложения взыскания на руки не даются и не показываются. Обжаловать их и оспорить поэтому невозможно. Тебя могут наказать, сам не будешь знать за что. А вообще-то это вроде бы пустяк наложения выговора, но это выговор потом влияет на твое условно-досрочное освобождение. То есть, если у тебя есть этот выговор, то ты его не получишь, возможно. Поэтому, в принципе, это все не шутки. Это касается свободы человека. А сотрудники их накладывают вообще непонятно за что. И мы хотим, в общем, мы им помочь. Им очень тяжело сейчас работать, потому что в московских изоляторах перелимит огромный, а сотрудников, повторяю, мало. То есть, две встречные тенденции. Заключенных становится больше, а сотрудников меньше. И кто тогда должен водить заключенных в спортзал, там, выводить наследство? Вообще к ним иногда там подходить и спрашивать, нужно ли им чего-нибудь. Перелимит есть. В прошлый визит мы видели камеру, куда аж 5 раскладушек, как нам было сказано, ставят. Но мы так посмотрели, что их поставить туда некуда, поэтому, видимо, две женщины на одной кровати спят. Все-таки нормальная камера, но на 12 человек. Ну, на 20 человек уже не очень хорошо, как в мужских изоляторах, но терпимо еще. Но 45 человек в камере – это немыслимо. Это здание не предусмотрено было к тому, чтобы делать там изолятор, тем более женский. Невозможно содержаться 1,5 года в помещении, где кроме тебя все время находится еще 40 человек. Это немыслимо. Естественно, все болеют, кто-то заразился, заражаются сразу все остальные от него гриппом каким-нибудь. Ну и чисто психологически вот для меня это было бы убийственно. Просто непонятно, как жить.
Члены ОНК принимают во внимание, что как СИЗО номер 6, так и остальные следственные изоляторы Москвы переполнены. Число сотрудников при этом сократили. Единственные доступные правозащитникам методы воздействия на систему – это обращение и рекомендации, а также обнародование информации, полученной в ходе рейдов. По итогам недавнего посещения женского СИЗО, члены ОНК намерены обратиться не только к администрации самого учреждения, но также в городское управление Федеральной службы исполнения наказаний и даже в центральный аппарат ведомства. Анна Коскина, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас за режиссерским пультом у микрофона работала ведущая программа Светлана Павлова. В 13:05 сразу после выпуска новостей слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Ну а я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте программу «Время свободы».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».